Анна Раф. Бывшая. Тайная дочь босса. Глава первая. Ирина.
Я беременна. Всхлипываю, испуганно глядя в разъяренные глаза моего любимого. Он встает из-за стола и медленно приближается ко мне. Из моих дрожащих рук на пол падает положительный тест. Я испуганно пячусь назад, неосознанно закрывая ладонью еще плоский живот.
И зачем ты пришла ко мне с этим?
Дубровский кидает презрительный и брезгливый взгляд на упавшую белую бумажку с двумя красными полосками. «Я не понимаю, что случилось?» — шепчу я себе под нос.
«Ах, я еще и должен объяснять, почему я злюсь?»
Константин яростно бьет руками по столу.
«Ты беременна, вот что случилось!»
«Я знаю, Кость, мы не планировали, но...»
«Вот именно! Поэтому никаких «но»!»
Хрипит Дубровский. Мужчина больше не кричит, но в его низком тоне сейчас столько ненависти, а во взгляде боли и презрения, что я замолкаю, не зная, что и сказать. Буквально 10 минут назад я узнала, что под моим сердцем поселился малыш. Да, мы не планировали, но... Я почему-то думала, что Константин хотя бы что, обрадуется. Начнет прыгать до потолка и говорить, как любит меня. Конечно, я не ожидала от Дубровского такой реакции. В прошлом он работал врачом, но после ушел в бизнес. И сейчас он крупный предприниматель, владеющий сетью медицинских клиник и еще черт пойми чем. Столь бурные эмоции ему не свойственны. Ну, я ждала хотя бы поддержки. Спокойной человеческой поддержки. Слов, что он рядом и все будет хорошо, было бы достаточно. То, что он наговорил мне сейчас, до сих пор болью отзывается в моей душе. Такое не говорят любимым. Но после того, какую реакцию он выдал, я уже сомневаюсь, любит ли он меня вообще. А вот я его люблю. Больше всего на свете люблю. И от этого еще больнее. Хотя на что я рассчитывала? Где он, а где я? Ведь я всего лишь студентка, которая чудом поступила на бюджет в провинциальный педагогический университет на факультет иностранных языков. По счастливой случайности попала на какую-то конференцию в столице, где выступал Дубровский, который почему-то обратил на меня внимание и предложил стажировку в его фирме. И я согласилась, как дура. А потом взяла и влюбилась. Тоже как полная дурочка. Сразу было понятно, что мы из разных миров, но... Почему-то мне казалось, что каждый имеет шанс на сказочную любовь, которую я обрела рядом с Дубровским. Он стал моим первым мужчиной. Во всех смыслах. Первый поцелуй. Первая близость. Все это произошло с ним. И мы были счастливы. Я не встречала человека заботливее, сильнее и мужественнее, чем он. Но все мое счастье разрушилось в один миг. «Скажи что-нибудь». «Не молчи так, пожалуйста, ты убиваешь меня этим», — умоляюще произношу я. Дубровский презрительно смотрит на меня в очередной раз.
«А что ты хочешь, чтобы я сказал? Что я рад?»
Мужчина поднимает бровь в издевательском жесте. «Не знаю», — шепчу я. «Что нам делать?»
«Нам? Никаких нас больше нет и быть не может», — вспыхивает Константин.
«Эти слова ранят меня в самое сердце». Разбивают мою душу на части. «Почему?» Я смахиваю с лица слезы. «Я же люблю тебя».
«Я тебя люблю. А это?»
Он взглядом указывает на мой живот.
«Я любить не намерен».
Мужчина презрительно оглядывает меня с ног до головы. «Но ведь...» Робко мямлю я, но Константин резко перебивает меня.
«Если сделаешь аборт, то я, возможно, забуду об этом».
Цедит мужчина сквозь зубы и насмешливо добавляет.
«Это обещать не могу. Мне придется подумать какое-то время».
«Что? Мне не послышалось? Он только что предложил мне убить нашего ребенка, и только после этого он удосужится подумать, стоит ли сохранять наши отношения? Это ведь бред! Жестокий бред! Как ты можешь так говорить, Кость? Почему?» Я смотрю в ледяные глаза Дубровского, пытаясь найти в них хоть какую-то каплю человечности и сострадания. Но не нахожу ничего, кроме гнева и ярости. Как же дрожит мой голос. Я должна быть сильной, просто обязана. Ради малыша. Но я не могу. Я и сама не планировала беременность в 21. Для меня это стало большим потрясением, чем для него. Но если так вышло, то... Да, черт возьми, я уже люблю своего малыша, и хоть сейчас его некому защитить, кроме меня, я сделаю все для того, чтобы моя крошка появилась на свет здоровой и счастливой, даже если отец ребенка не желает ему жизни.
Я не обязан перед тобой отчитываться.
Резко отрезает Константин, вырывая меня из собственных мыслей.
Свои требования я озвучил. Либо наши отношения, что и так под вопросом, либо...
Можешь не продолжать. Шепчу я, давя собственными слезами. Я поняла. На ватных, негнущихся ногах я разворачиваюсь к двери. В глубине души я еще искренне, отчаянно, надеюсь на то, что он внезапно осознает, сколько ужасных вещей мне наговорил. На то, что через мгновение он остановит меня, возьмет за руку и крепко прижмет к себе. Но этого не происходит. И каждый мой шаг к двери все сильнее отдаляет меня от него. Дубровский даже не пытается меня остановить. Ком подступает к горлу, перекрывая мне кислород. Дышать становится все труднее. Сердце исполняет в груди болезненный, истеричный танец, заставляя мой пульс подскакивать до небес. Но Дубровский все равно ничего не предпринимает. Что ж, вероятно, вот такая сильная была любовь, раз ее смог разрушить еще не появившийся на свет малыш. «Прощай», — шепчу я одними губами и выхожу из его кабинета. Глава вторая. 3,5 года спустя. Ирина.
«Ирина Николаевна, Вероничка сказала, что плохо себя чувствует».
Слышу по телефону перепуганный голос воспитательницы детского сада, куда ходит моя дочь. «О, Господи! Что случилось?» Взволнованно спрашиваю я, уже закидывая свои вещи в сумку.
«Говорит, животик сильно заболел, она плачет».
Голос воспитательницы звучит не менее нервно, чем мой. «Так, я сейчас же отпрошусь у начальника и еду. Дай трубку Веронике, пожалуйста». От тревоги сжимается сердце. Мысли судорожно путаются. «Если болит животик, значит, что-то не то съела. Хотя я не кормлю ее всякой ерундой, только здоровое питание. Да и в садике максимально правильная кухня. Может, вирусная? О, Господи, это же еще хуже». За почти 3 года, что я воспитываю дочку одна, я стала самым настоящим параноиком. Каждый чих Вероники для меня может превратиться в кошмар. Настолько сильно я переживаю за ее здоровье.
«Мама, животик болит!»
Раздается в телефоне ослабленный голосок моей доченьки. «Моя девочка». Сердце сжимается от волнения за свою крошку. «Солнышко, как ты?» Закрываю дверь кабинета на ключ и на всех парах несусь к кабинету начальника.
«Болит, и лобби горячий», —
расстроенно отвечает дочка. «О, боже мой, у нее еще и температура. Солнышко мое, держись, мамочка скоро приедет». Стучусь в дверь босса. Я знаю, что Лев Юрьевич не любит, когда его беспокоят по пустякам. Но здоровье ребенка — это ведь совсем не шутки. «Лев Юрьевич». Я, запыхавшись, врываюсь в кабинет босса. «Можно у вас отпроситься до конца дня? Дочь заболела, у нее температура». Встречаюсь с недовольным взглядом начальника. В любой другой ситуации я бы со стыда сгорела, но только не сейчас.
«Что?»
— вальяжно переспрашивает меня начальник.
«Дочка, заболела. Мне срочно нужно домой!» — взмаливаюсь я.
«Сейчас не время просить отгулы. У нас и так проблемы из-за того, что ваша коллега ушла в декрет. Вы очень нас подводите, Ирина Николаевна!»
— осуждающе произносит Лев Юрьевич, цокая языком и раздраженно закатывая глаза.
«Так я могу уйти?»
Спрашиваю я уже более настойчиво.
«Нет. Вам еще статьи медицинские с итальянского переводить. Нас Минздрав ждет, а вы все тормозите. Вон отсюда, никаких отгулов. Повадились халтурить мамашки».
Грубо отвечает Лев Юрьевич и продолжает читать газету. «Вот хам». «Хорошо», произношу я и выхожу из кабинета начальника. «Что ж, если он не дал мне отгул...» Это не значит, что я оставлю Веронику мучиться в детском саду до конца дня. Поэтому я спешно покидаю наш небольшой офис, занимающийся переводом иностранных медицинских статей, сажусь в такси и еду в детский сад. Там меня уже ждет моя девочка, которая одиноко сидит на скамеечке на входе в группу.
«Мама!»
– жалостно она тянет ко мне ручки. «Привет, солнышко!» – целую дочку в лоб. «Ты почему тут одна?»
«Воспитательница ушла!»
– вздыхает Вероника.
«Она сказала, что не будет тут сидеть со мной».
От услышанного я впадаю в шок. Оставить одну трехлетку, которая плохо себя чувствует, с ума сойти. Но с этим разберемся потом. Подхватываю дочурку на руки, одновременно строча воспитательнице сообщение, что я ее забрала.
«А куда мы сейчас?»
— спрашивает дочурка. «Поедем в детскую поликлинику», — отвечаю я, ища ближайшие больницы, которые могут принять нас без записи. Разумеется, в государственной поликлинике все по талонам. И, разумеется, этих талонов нигде нет. Поэтому заказываю такси до ближайшей частной детской клиники. Отзывы у нее хорошие. Да и рейтинг тоже высокий. В просторном светлом холле нас встречает приятная молодая девушка-администратор.
«Здравствуйте, вы по записи?»
Доброжелательно смотря на нас, спрашивает она.
«Простите, нет, дочери резко стало плохо. Вы единственная клиника поблизости, где, как я поняла, можно попасть на прием без записи», — сбивчиво произношу я. «Свободных врачей сейчас, к сожалению, нет», — смотрит девушка-администратор в монитор компьютера. «Ох, но подождите, присядьте на минуточку». Девушка берет в руки телефон. «Алло, тут такая проблема. Маленькой девочке нужен врач. Болит живот и температура».
«Сколько лет?»
3 года», —
тихо произношу я.
3 года»,
— повторяет мои слова девушка.
«Да, хорошо, я передам».
«Что такое?» — взволнованно спрашиваю я.
«Вас примут, только вам придется подождать 10 минут,
хорошо?»
«Да, куда нам пройти?» «Прямо по коридору и налево».
«Спасибо». Горячо благодарю администратора, вошедшего в положение, и направляюсь в указанном направлении. Только вот вместо привычного больничного коридора мы с Вероничкой оказываемся почему-то в административном крыле.
«А доктор хороший?»
Испуганно съежившись, спрашивает меня дочка.
«Конечно, хороший, родная, все будет хорошо».
Целую девчушку в горячий лобик. Внезапно в конце коридора раздается мужской голос и громкие шаги.
«Да, я понял, сейчас тут ребенка принять надо. Да, давно не практикую. Ну и что, я изверг, что ли, отказать ребенку в помощи? Я прежде всего врач, а потом уже все остальное».
Голос кажется мне смутно знакомым. А по мере того, как шаги становятся ближе, я все больше осознаю, что это за голос и кому он принадлежит. По спине пробегает холодок. И через секунду я вижу его, человека, растоптавшего мою веру в любовь. Мужчину, разбившего мое сердце и отказавшегося от дочери еще до ее рождения. Константин Дубровский. Он резко останавливается при виде меня.
«Ты?»
— растерянно спрашивает он. «О, нет». Глава 3. Ирина. На мгновение я словно выпадаю из реальности. После цепенею и впадаю в ступор. В следующий момент мне хочется схватить дочь и убежать. Убежать как можно дальше отсюда. Но едва мои руки касаются горячего тела дочурки, я застываю на месте. Другого шанса на получение медицинской помощи прямо сейчас у нас просто нет. Что он тут делает? Администратор не сказала, кто именно будет осматривать дочку. На обычного врача Дубровский сейчас не похож точно. Дорогущий костюм, часы, которые стоят как квартира в Москве. Ни за что не поверю, что он оставил все дела и заделался педиатром. Вероятно, я по иронии судьбы оказалась в его клинике. Клинике своего бывшего. Испуганно смотрю в глубокие глаза этому высокому, статному, холодному красавцу, застывшему в изумлении в нескольких метрах от меня. В моей голове за долю секунды проносится ворох мыслей. Он ведь увидит документы Ники. Хорошо, что я дала ей отчество моего отца и свою фамилию. О, Господи, что за жестокие шутки судьбы? Почему он? Почему сейчас? Дубровский ведь может все понять по дате ее рождения, он ведь не идиот. Но с чего я обязана говорить, что это его ребенок? Ему это знать, в принципе, противопоказано. Вероника моя, моя и только моя, ничья больше.
«Ты?»
— повторяет свой вопрос Дубровский, пристально смотря на меня. «Мы разве виделись раньше?» Решая выбрать стратегию, словно не знаю Дубровского. Словно не он поставил меня перед выбором, он или аборт. Словно не его дочь сидит у меня на коленях и играет с прядью моих волос. Я думала, что мой вопрос вызовет у мужчины гнев, но вместо этого он просто осматривает нас с дочерью с ног до головы и резко произносит металлическим голосом.
«За мной в кабинет».
Дубровский разворачивается и уходит. На его лице не дрогнул ни один мускул. Ни одной эмоции не проявилось на его лице, пока мы смотрели друг на друга. И лишь кулаки, то сжимающиеся, то разжимающиеся, сейчас выдают его внутреннее напряжение. Он ведь узнал меня. И знает, что я тоже его узнала. Потому что несколько секунд испуганно пялилась на него, как дурочка. Пока несу дочку на руках, идя следом за Дубровским,
Сердце простреливает волнением. А если... Что если он захочет навредить моему ребенку? Он ведь так решительно отправлял меня на аборт. Перед выбором поставил. Хотя по факту выбора у меня не было. Как я могла пожертвовать ребенком ради того, кто этого самого ребенка хотел убить еще до рождения? Кем надо быть, чтобы согласиться на подобное? Дочь, кажется, считывает мои эмоции. «Мама, все хорошо?» — спрашивает она, глядя мне в глаза. Черт, ее глазки один в один, как у отца. Сердце больно сжимается, а по спине пробегает волна холодка. Все в порядке, родная. Целую дочку в горячий лобик. Ты-то как?
Не знаю.
Вздыхает девчушка и зарывается в мои волосы. Конечно, не знает. Деткам в 3 года сложно сказать, что они чувствуют. Тут и без разговоров все ясно. Лоб горячий, глазки стеклянные, температурные.
Проходите.
Внезапно раздается голос Дубровского, который открывает перед нами двери своего кабинета. Спасибо. Шепчу я, немного робко ступая за порог.
«Присаживайтесь».
Мужчина одним резким, уверенным движением оказывается напротив нас в кресле.
«Какие жалобы?»
Из садика позвонила воспитательница. «Высокая температура и живот болит». Сбивчиво отвечаю я, встревоженно глядя на дочку. Где-то в районе солнечного сплетения чувствую неприятную тяжесть. Словно канат нервов, расположенный в этой области, оказался очень сильно натянут, и сейчас он вот-вот разорвется от напряжения. Руки мои предательски дрожат. Вижу, что Дубровский тоже напряжен. Это видно потому, как на его лице напрягаются желваки. Он изучающе рассматривает девочку. Пристально, внимательно. А у меня в мыслях только одно. Хоть бы он не догадался.
«Сколько лет девочке?»
Мужчина протягивает мне градусник. 2,5. Сбивчиво отвечаю я, слегка преуменьшая реальный возраст Вероники. На самом деле ей 2,8. Но так бы он точно сразу все понял, а этого мне хочется меньше всего.
«Что ж, давайте я посмотрю девочку», —
строго произносит Дубровский, почему-то с грустью глядя на ребенка.
«Как тебя зовут?»
«Вероника», — робко отвечает моя дочь. «А вас как?»
Неосознанно улыбаясь. Даже в стрессовой для доченьки ситуации она остается общительной. «Моя бусинка».
«Меня зовут Константин Владленович. Я врач, и сейчас я тебя посмотрю».
«А где ваш халат? А луки вы помыли, вы точно доктор?»
Вероника с подозрением смотрит на мужчину и задает кучу вопросов. Ох уж этот возраст почемучек. К моему удивлению, Дубровский смеется. Причем так по-доброму. Никогда не видела его таким.
«Это моя клиника. Халат я здесь могу не носить. Руки помыл. И да, я точно врач», —
отвечает на все вопросы дочери Константин. Я знала его как холодного, жесткого человека, который никогда не показывал своих эмоций. Только вот, знала ли я его вообще? Любила, да, знала маловероятно.
«Температура 38, высоковато».
Дубровский достает градусник. Спустя пару минут осмотра Дубровский выносит вердикт.
«Ничего страшного, обычное вирусное заболевание. Я скажу, какие лекарства нужно будет приобрести».
Голос бывшего вновь становится холодным и жестким. «Спасибо», — шепчу я и уже собираюсь уходить, как вдруг...
«У вас замечательная девочка», —
с непонятной тоской произносит Дубровский.
«Зачем? Зачем он это сказал?»
Сердце мое в этот момент обливается кровью. Пытаясь унять нервно бьющееся сердце, беру дочь на руки и ухожу, не попрощавшись. Только вот едва я выхожу из кабинета бывшего, мой телефон начинает разрываться от звонка. О нет, начальник звонит. Прикусывая губу, беру трубку.
«Ты уволена!» —
раздается громкий ор Льва Юрьевича.
Черт.
Глава 4. Ирина. Не успеваю я что-то сказать в ответ, как мой начальник, теперь уже, видимо, бывший, кидает трубку. Сердце на мгновение перестает биться. Набираю его номер, сбрасывает. А после 3-й попытки вовсе добавляет меня в черный список. Меня начинает трясти. Крупная дрожь пронизывает все мое тело. «Господи!» — тихо шепчу себе под нос. Такого исхода событий я не ожидала. Неужели он и правда уволил меня? Черт! Но я ведь поступила правильно. Здоровье дочери важнее, а работу... Работу я найду. Хоть репетитором. Мой английский и итальянский все так же хорош, только вот французский просил немного. Прорвемся. За спиной слышу громкий хлопок двери и вздрагиваю.
«Мама, ты что?»
Дочка также перенимает мое волнение. «Ничего», — шепчу я и оглядываюсь.
И сразу же жалею об этом, ведь ко мне приближается Дубровский. О нет, снова он. Быстро подхватываю Вероничку на руки